Глядя на мужчин, налегающих напряженные ремни и напрягающих силы, капитан думал о людях, которых с ним не было. Сегодня с ними не было Фи Джеймса, он остался за старшего в лагере на Кинг-Уильям. Но истинной причиной его отсутствия являлся такт. Ни один капитан не желает покидать свой корабль на глазах у другого капитана. И все капитаны очень щепетильны в данном вопросе. Кразье, который наведывался на Эребус почти каждый день с тех пор, как корабль начал разрушаться под давлением льда через 2 дня после пожара и вторжения зверя в первых числах марта, твердо положил не присутствовать там в полдень 31 марта, когда Фи Джеймс покидал корабль. На этой неделе Фи Джеймс ответил ему любезностью на любезность, вызвавшись выполнять командирские обязанности далеко от террора. Большинство других людей отсутствовало по причине гораздо более печальной и прискорбной. Шагая рядом с последними санями, Кразье вызывал в памяти их лица. Террору повезло больше, чем Эребусу, в части потерь среди командного состава. Из своих главных офицеров Кразье потерял старшего помощника Фреда Хорнби, убитого зверем в ходе трагических событий карнавальной ночи. Второго лоцмана Джайлса Макбина, убитого чудовищным существом во время санного похода в апреле прошлого года, и обоих своих врачей, Пэдди и Макдональда, тоже погибших во время новогоднего карнавала. Но его первый, второй и третий лейтенанты были живы и более или менее здоровы, равно как и его второй помощник Томас, ледовый лоцман Блинки и незаменимый мистер Хелпмен, его секретарь. Фи Джеймс потерял своего начальника, сэра Джона, и своего первого лейтенанта Грэма Гора, а также лейтенанта Джеймса Фейерхольма и старшего помощника Роберта Орма Серджента, которые все стали жертвами зверя. Таким образом, из офицеров у него остались лишь лейтенант Левконт, второй помощник Чарльз Дево, ледовый лоцман Рейд, корабельный врач Гудсер и старший интендант Чарльз Гэмильтон Осмер. В холодной офицерской столовой, где в первые 2 года за столом собиралось много людей, сэр Джон, Фи Джеймс, Гор, Левконт, Фейерхольм, Стэнли, Гудсер и интендант Осмер, в последние несколько недель питались лишь капитан, единственный оставшийся в живых лейтенант, врач и интендант. И в последние дни, знал Кразье, когда Эребус под давлением льда накренился почти на 30 градусов на правый борт, четверо мужчин в столовой представляли собой нелепое зрелище, вынужденные сидеть на полу, поставив тарелки на колени и крепко упираясь ногами в доски настила. Хор, стюард Фи Джеймса, по-прежнему болел цингой, и поэтому обязанности стюарда здесь выполнял бедный старый Бриджинс, который по крабье, неловко передвигаясь боком, сновал по столовой, обслуживая офицеров, сидящих на наклоненном под немыслимым углом горизонтальной поверхности полу. Террору также больше повезло и в части потерь среди мичманов. Инженер, главный боцман и плотник у Кразье были живы и вполне дееспособны. Эребус лишился инженера Джона Грегори и плотника Джона Уикса, растерзанных в марте, когда чудовищное существо проникло на корабль ночью. Боцман Томас Терри был обезглавлен зверем в прошлом ноябре. Больше у Фи Джеймса не осталось в живых ни одного мичмана. Из 21 унтер-офицера террора, помощников боцмана, интендантов, баковых, трюмных, грот-марсовых и фор-марсовых старшин, рулевых, стюардов, конопатчиков и кочегаров, Кразье потерял лишь одного – кочегара Джона Торрингтона, первого человека, умершего в экспедиции давным-давно, 1 января 1846 года у острова Бичи. И умер молодой Торрингтон, помнил Кразье, от чахотки, который болел еще в Англии. Фи Джеймс потерял очередного своего унтер-офицера Томми Плейтера в марте, когда зверь совершил налет на нижней палубы корабля. Только Томас Уотсон, помощник плотника, остался в живых после нападения чудовища той ночью, но лишился левой руки. После того, как одного человека, оружейника Томаса Берта, отправили обратно в Англию из Гренландии, еще прежде, чем они вошли в настоящие льды на Эребусе, оставалось 20 унтер-офицеров. В настоящее время одни из них, в том числе престарелый парусный мастер Джон Мюррей и стюард Фи Джеймса Эдмунд Хор, слишком тяжело болели цингой, чтобы быть полезными. Другие, в частности Томас Уотсон и Генри Фостер Коллинз, были слишком сильно покалечены, чтобы исполнять служебные обязанности. А третьи, как, например, стюарт кают-компании Ричард Эйлмор, находились в слишком глубокой депрессии, чтобы приносить сколько-либо ощутимую пользу. Кразье велел одному из мужчин, явно падавшему с ног от усталости, присоединиться к вооруженной охране и немного передохнуть, а сам встал в упряжь вместо него. Даже несмотря на соединенные усилия других шести мужчин, ослабленный организм капитана едва выдерживал ужасное напряжение сил, требовавшихся, чтобы тащить свыше 15 сотен фунтов консервированных продуктов, оружия и палаток. Даже когда Кразье поймал ритм, он ходил с санными отрядами с марта, когда начал переправлять шлюпки и снаряжение на остров Кинг-Уильям, и вполне научился таскать сани. Боль от врезающейся в ноющую грудь ремней, непомерная тяжесть груза и неприятное ощущение от пропитывающей нижнюю одежду пота, замерзавшего, таявшего и снова замерзавшего, все равно странно действовали на нервы и изматывали. Кразье жалел, что у них так мало матросов и морских пехотинцев. Террор потерял двух из своих старших матросов, Билли Стронга, разорванного пополам зверем, впоследствии вернувшим лишь верхнюю половину тела, и Джеймса Уокера, который был близким другом идиота Магнуса Мэнсона, пока последний не попал полностью под влияние мозглявого, похожего на крысу помощника конопатчика. Именно из страха встретить в трюме призрак Джимми Уокера, помнил Кразье. Нескладный верзила Мэнсон едва не взбунтовался много месяцев назад. Хотя бы в этом отношении Эребусу повезло больше, чем террору, в ходе экспедиции Фит-Джеймс потерял только одного матроса, Джона Хартнелла, также умершего от чахотки и похороненного на острове Бичи в 1846 году. Налегая на упряжные ремни, Кразье вызвал в памяти имена и лица погибших, столь многих офицеров, столь немногих матросов, и раздраженно заворчал при мысли, что зверь, похоже, намеренно охотится на руководителей экспедиции. «Не думай так», — приказал себе капитан, — «ты наделяешь зверя умственными способностями, которым он не обладает». «Да неужели?» — спросила другая, более здравая часть его ума. Рядом шагал один из морских пехотинцев с мушкетом под мышкой. Лицо у мужчины полностью скрывалось под шапками и шарфами, но по неуклюжей походке Кразье опознал в нем Роберта Хопкрафта. Рядовой морской пехоты сильно пострадал от зверя почти год назад в июне, когда погиб сэр Джон. Но хотя все раны у него зажили, из-за раздрубленной ключицы он остался скособоченным влево и, казалось, ходил по прямой с известным трудом. Вторым морским пехотинцем, сопровождавшим отряд сегодня, был рядовой Уильям Пиллингтон, которому прострелили плечо в маскировочной палатке в тот же самый день, когда чудовище убило сэра Джона. Кразье заметил, что сегодня Пиллингтон не щадит раненое плечо и руку. Сержант Дэвид Брайант, старший по званию морской пехотинец на Эребусе, погиб тогда же, в июне, 11 месяцев назад, обезглавленный зверем за считанные секунды до того, как сэра Джона постигла та же участь. За вычетом рядового Уильяма Брейна, умершего на острове Бичи в 1846 году, и рядового Уильяма Рида, который пропал во льдах прошлой осенью, 10 ноября, когда отправился с посланием на Эребус, в скобках.
Кразье точно помнил число, поскольку сам ходил на Эребус.
В тот первый день кромешной зимней тьмы. Зверь сократил число морских пехотинцев, находившихся в распоряжении Фит-Джеймса, до 4 человек. Капрала Александра Пирсона, принявшего командование, рядового Хопкрафта с раздробленной ключицей, рядового Пиллингтона с простреленным плечом, и рядового Джозефа Хилли. Отряд морских пехотинцев на терроре потерял лишь рядового Уильяма Хизера, когда в прошлом ноябре зверь ночью поднялся на борт и вышиб мозги несущему в вахту мужчине. Но Хизер просто уму непостижимо отказывался умирать. Рядовой много недель пролежал в коматозном состоянии в лагере, находясь между жизнью и смертью. Но в конечном счете морские пехотинцы перенесли товарища в подвесную койку в кубрике и с тех пор каждый день одевали, раздевали, кормили, мыли и таскали в гальюн. Они относились к пускающему слюни мужчине с бессмысленным взглядом, как к своему домашнему животному. Его перевезли в лагерь только на прошлой неделе, тепло укутав и осторожно, Почти почтительно усадив специальные одноместные санки, изготовленные для нее толстяком Алексом Уилсоном, помощником плотника, матросы не стали возражать против лишнего груза и вызвались по очереди тащить маленькие санки живым трупом через замерзшее море и торосные гряды в лагерь.